Правила жизни можно разделить на две категории – первичные и вторичные. Первичные правила жизни, в общем-то, вечные, связаны с законами природы или законами Божьими. Кто как хочет, пусть так и считает, потому что между религией и наукой нет никаких противоречий, исходная позиция только разная. Верующие считают, что Бог создал законы, которые мы обязаны выполнять. Премудрость начинается со страха Господня. Я долго не мог понять это изречение. Надо бояться нарушать эти законы. Почему? Да, кстати, законы можно придумать или нет? Нет. Их можно только открыть, а потом следовать этим законам. Открыл, убедился, что это закон, и его обязательно нужно выполнять. Кстати, эти законы выполнять очень легко. Мы сами созданы по этим законам, и я хочу, чтобы у вас выработалось уважение к этим законам. Юридические законы, говорил скиф, врач и мудрец Анахарсис, как паутина. Мухи застрянут, а шмели прорвутся, а те законы, о которых я сейчас буду говорить, имеют исключение. Если вы в кипящую воду опустите руку, будет что? Ожог. Сила ожога зависит от того, сколько времени пробудет ваша рука в кипятке. Больше ни от чего не зависит. Ни от пола, ни от возраста, ни от вероисповедания, ни от того, йог вы или нет. В общем, эти законы хорошие. Мы по этим законам созданы, и надо их только выполнять, и все. Я немножко напомню вам о том, как зарождалась жизнь на Земле. Земля существует 4,5 миллиарда лет. Жизнь существует 3,7 миллиарда лет на Земле. Первое живое существо какое имело размер? Одна клетка. Но потом потихонечку клетки через какое-то время поняли, что вместе легче жить, и они разделили обязанности. Появился наружный слой клеток, который ловил пищу и защищал от внешних угроз, а внутренний слой переваривал добычу. Но постепенно все усложнялись и доусложнялись до того, что человек появился. 3,7 миллиарда лет на это ушло. Все эти законы мы изучали где? В средней школе. Но в связи с тем, что в средней школе образование поставлено еще хуже, чем в институте, то, естественно, вы выучили их, но не прониклись. Они не проникли в ваше подсознание, поэтому вы их нарушаете. Потому что если бы вы не нарушали законы, вы были бы счастливы. Вообще, закон развития какой? Это закон природы. Пока мы живем, мы развиваемся. Скажите, а что такое развитие? Движение. Мы же все время двигаемся. Если мы сейчас в покое, то двигаемся вместе с Землей. И внутри у нас что-то такое двигается. Но не каждое движение — это развитие. Развитие — это переход из одного качества к другому. Возьмем развитие жизни на Земле. Сначала появляются одноклеточные, потом позвоночные, потом млекопитающие. Каждый раз происходит изменение качества. А количество материи может быть одно и то же. То есть вы развиваетесь только тогда, когда переходите в другое качество. Тогда это развитие. А если вы начинаете ходить по кругу, то это не развитие. Развитие — это когда вверх идешь. Однако развитие, конечно, имеет свои пределы. И каждые этапы имеют свои пределы. Какой практический вывод из этого знания? То, чем вы сейчас занимаетесь, вам когда-нибудь придется бросить и начать делать что-то новое, другое. Ничего нет вечного. Вы должны быть готовы к изменениям, которые будут означать ваше развитие. Помимо того, что у каждого из вас есть большой личный опыт, у вас еще был и опыт природный, когда вы были в утробе матери. Тогда вы как развивались? Вначале клеточки делились, потом пошли ручки, ножки, ушки, нервная система, мышцы и так далее. То есть с каждым появлением нового органа вы развивались, и за 9 месяцев прошли 3,7 миллиардный путь от одной клетки до обезьяны. Не человека, а обезьяны. Мы рождаемся обезьянами, у которых есть шанс стать человеком. Но не все этот шанс используют на 100%. Конечно, надо знать свое место в жизни. У нас один из 100 человек имеет высшее образование. То есть один из 100 и развивается, переходит в новое качество. Я, кстати, ни разу ни к одной медсестре не обратился на «ты», только на «вы». То есть я от нее дистанцируюсь, она из другого класса. Но как только она становится студенткой, я уже могу обратиться к ней на «ты», потому что мы становимся ближе друг к другу на социальной лестнице. Медсестра делает одно и то же. Она не развивается. А раз развивается, значит, человек находится в выигрышном положении. Вариантов очень мало. Или вы развиваетесь, или деградируете. Но бывает такой момент, когда оси источников деградации и развития совпадают. Значит, деградация тоже не сразу наступает. Она потихонечку набирает силы и все больше и больше забирает силы энергии развития, приостанавливается, но потом деградация идет до чего? До смерти человека, до его уничтожения. Помните, что всеобщий закон – это переход от количественного изменения к качественному. Если все время вы делаете что-то в плане развития, постоянно тренируетесь, то через какое-то время начнете свои дела делать лучше и лучше. Самое главное – не торопиться. Как говорил один философ, не торопись в пути, но я бы добавил, но не останавливайся. Кстати, норма, когда человек стремится к чему-то новому, пережить какой-то новый опыт, а невротическая личность, которая останавливается в развитии, она всегда хочет, чтобы все было как в раю, боится рисковать. А кто ничем не рискует, тот рискует всем. Жизнь-то идет вперед. Более того, надо еще идти впереди жизни, то есть надо начинать делать то, что сейчас вообще никто не делает, но в будущем обязательно будет делать. Важное отступление. О развитии. Многие люди, добившиеся больших успехов, жутко довольны своей жизнью и не собираются ее улучшать. Им хорошо, но, на мой взгляд, они под столом живут. Ну и ради Бога, их природа. Природа лука или редиски. Им там удобно. А у тех людей, которые хотят развиваться, природа кипариса или березы. Правда, им тяжеловато, но ни в коем случае не нужно себя ни с кем сравнивать. Нужно сравнивать себя с собой. И чтобы правильно анализировать свою жизнь, я всем предлагаю вести дневник. Вы сами сразу увидите, развиваетесь вы или нет. Вторичные законы гласят о том, ради кого надо жить. Когда вы родились, вы были ноутбуком с великолепными программами, которые, кстати, не стоит менять, но с ними ноутбук не годен для работы. Надо начинить программами сегодняшнего дня, но и заодно туда влезают вирусы, которые могут оказать свое действие не сразу, а со временем. Вот наша задача. Правила, которые висят на компе, оставить, а некоторые убрать. Самый страшный закон смерти – это закон продолжительности жизни. Все знают, что у нас средняя продолжительность жизни – 70 лет, в частности, у мужчин – 58 лет. И этот вторичный закон неверен, он внушен. А законы жизни таковы, что наша продолжительность жизни равна сроку созревания, умноженному на 10, то есть почти 150 лет. Наш же российский человек планирует свою жизнь только до 50 лет, а потом он нацелен только на доживание. Он считает, что после 50 уже все, и, естественно, он торопится, нарушая основной закон жизни. Но если человек в 15 лет стал чемпионом мира, то он в 40 лет помрет. Полное наше развитие наступает где-то к годам 20. И поэтому лучшие достижения надо форсировать в 25 лет. Мое поколение помнит итальянского певца Робертино Лоретти, который в 13 лет, в 1960-х годах, завоевал мировую известность. Его называли новым Карузо. Его голос сразу стали активно эксплуатировать. Но мальчик повзрослел, произошла мутация голоса, как и положено в его возрасте, и его сопрано пропал. Ну, как-то живет. Недавно он приезжал в Россию с концертами. Ничего интересного теперь в нем нет. Обычный баритон. Вот что значит торопиться с достижениями. Нарушил первичные законы ради вторичных, которые связаны с естественным ходом жизни. Это тормозит развитие. Если вы это усвоите, начнете следить за своей жизнью. Если напишете свою биографию для себя, то вы поймете, где вы ошибались, а где что-то еще можно исправить. Например, есть вирус, которые особенно действуют на наших женщин. Российская женщина думает, если она до 25 лет замуж не вышла, значит, она списана со счетов, не имея шанса на семейное счастье, потому что поздно очень. От этого вируса надо избавляться. Ради кого надо жить? Ради себя. Вспомните, когда вы были в утробе матери, ради кого вы жили? Чем занимались? Делали себя. Женщины, у вас же есть дети? Скажите, вам мешало, когда в вашей утробе ваш ребенок жил только для себя? Наоборот, вы радовались. А если он вам мешал, например, ножками бил, то надо было просто с ним поговорить, и он бы вам не мешал. Кстати, почему-то считают, что воспитанием надо заниматься, когда ребенок вырастет. Родители так рассуждают. Вот родится ребенок, и через 3-4 года мы займемся его воспитанием. Собственно, семьи устраивают не по природе, а по вторичным законам. У нас фактически семей нет, одно название, а должны быть. Норма – это не то, что общепринято. Норма – это когда должно быть по законам, но по законам развития. Вот посмотрите за окно. Деревья здесь растут, высоко выросли, до 5-го этажа. Можно им сказать, прекратите расти, хватит уже. Они послушаются нас? Нет, не послушаются. Будут расти все равно. В отличие от деревьев, человек может затормозить в своем развитии, когда он начинает ходить вокруг себя, когда уже много лет он ходит по кругу, когда у него все повторяется много лет одно и то же, причем в худшем каждый раз варианте. И это начало деградации. А из любого круга можно вырваться. Вот, например, моя ученица родила в 42 года, а ведь давно крест на себе поставила. Так она не успокоилась и в 45 еще одного родила. Так она стала жить по законам жизни, а не для официального брака. Кстати, когда первого рожала, когда ей было 22 года, ей было гораздо тяжелее, чем при родах в 42 года. А почему? Женщин пугают. И в семье, и в медицине тоже. Говорят, самая сильная боль – это ушная, зубная и при родах. Правильно. Ведь плод проходит через костные каналы. А если по закону природы, то женщина должна испытывать оргазм природы. Роды – это какой акт? Физиологический или патологический? Физиологический. Любые физиологические отправления сопровождаются удовольствием, и чтобы его получать, хорошо бы, конечно, заниматься специальной физкультурой. Наши прабабушки как рожали? Свадьбы были в сентябре, а роды в июне-июле. Как раз в это время был сбор урожая. Они родили, перепеленали и снова пошли работать. В общем, по первичным законам надо жить. От вторичных можно как-то избавиться. Вот мы и помогаем избавляться. Был случай в моей практике. Ей 42, ему 29. Он ее полюбил, а она спрашивает, а потом что будет? Я стану старухой, а ты еще молодой будешь. И вообще, я зажиточная дама, а ты пока что еще молодой начинающий врач. И вот этот врач пришел к нам и с нашей помощью защитил кандидатскую. Долго он будет от нее отставать в материальном плане? Вряд ли. Вообще мы пока развиваемся, мы молоды и омолаживаем своих близких. Когда этот врач еще не был кандидатом наук, его женщина в свои 42 года выглядела лет на 50, а сейчас в свои 52 года она выглядит на 35 лет. Почему? Стала жить по законам жизни. И тусовка сразу меняется, когда ты вырастаешь. Недавно она мне звонила, похвасталась, что ее пригласили на день рождения, где будут выступать София Ротару, Антонов и Азиза. Думаю, если бы она не защитила диссертацию, точнее, не крутилась бы в высокой тусовке, то она туда бы не попала. А вообще вирусов у каждого из нас навалом. Иисус Христос их называл бесами, Ницше — драконами. Кто-то умеет быстро изгонять бесов. Но я не умею, так что диагнозы будете себе сами ставить, и разгонять бесов вам самим придется. Живите вы по правилам жизни. Правда, когда живешь по правилам жизни, тоже будут всякие неприятности. Без них никак нельзя. Но это называются кризисы. Кризисы развития. Это нормальные кризисы. О кризисах. Что такое кризис? Это ситуация, когда рушится старая система отношений. Многие из вас уже несколько кризисов пережили. Первый кризис – это когда вас выгнали из матки. Ну, поорали вы, повозмущались, но обратно вас не запихнули. Начали сами дышать, сами питаться как-то. Кризис вам пошел на пользу. Нельзя же все время в матке сидеть. Там, в матке. Дальше возможности развиваться уже нет. И потом будет куча кризисов развития. Поэтому к кризису надо готовиться. Ребенок начал ходить сам. Это уже новый период в жизни. Это некое преодоление. Кризис. В школу пошел. Кризис. Школу закончил. Кризис. В институт поступил. Кризис. В 45 лет. Еще один кризис. У нас большинство почему-то считают, что жизнь в этом возрасте уже закончилась. Человек вдруг осознает, что ничего не добился или добился того, что ему не надо. А надо было что-то другое делать, чтобы быть довольным своей жизнью. Особенно этот период тяжело переносят женщины и военные. Представляете, человека в 45 лет выгоняют в отставку в звании полковника. Он был на войне, стрелял, бомбил, этому учился и был на высоте, а приходит на гражданку, и он никто. На гражданке же надо строить, а не разрушать. На пенсию уходишь, тоже кризис. Рушится старая система отношений. О начальниках. У меня очень плохо идут тренинги на так называемом олигархическом уровне с крупными руководителями. Они считают, что их подчиненные плохие, а я пытаюсь им объяснить, что это они плохие. Надо хорошо знать своих подчиненных и давать распоряжение тому из них, кто может его выполнить быстро и качественно. Но они с моим предложением никак не могут согласиться. Когда я им говорю, что начальника должен иметь каждый, без начальника никак нельзя, они возражают. Мы сами руководители, у нас нет начальника. Простой вещи не знают. У них самый грозный начальник, Господь Бог, он руководитель, он руками водит. А у кого больше степеней свободы? У подчиненных? Они рассуждают так. Шеф сидит на мне, я его поддерживаю. А если руководитель делает ошибку, то вся система рушится. Поэтому ошибка начальника видна всем, а он считает, что у него нет начальника. Я проводил семинар в июле 1998 года для генеральных директоров крупных фирм. Их было около полусотни. Я им тогда объяснял дело техники продаж. Я уже этим занимался, уже это пережил. Мне это уже было неинтересно делать. А сейчас тем более. Возьмите любую газету, и вы увидите объявления бизнес-тренеров разных мастей, которые вас приглашают на учебу по технике продаж. Но я директорам еще в то время рассказывал о другом. О том, как надо с администрацией контактировать, что в стволе, в фирмах, делается, и что в корнях, в государстве. Они мне: ну нет, нам это не интересно. Мы фирма самостоятельная, частная, и государство нам не приказ. Я им: тогда я буду беседовать с теми людьми, которые скоро займут ваше место. Напомню, что это был июль месяц 1998-го, а в августе грянул кризис, а в сентябре всю верхушку сняли и вместо них других поставили. Жаль, что Ходорковский со мной не консультировался. А если бы проконсультировался, не попал бы в тюрьму. Мне сплетню передавали. Олигархи специально собирались и думали, как с властью поступить. А с властью не спорят. И олигархи спросили Ходорковского, что мы их всех терпим. Миша, может, ты будешь президентом? Он сказал: да, давайте. Ну, а чем закончилась его борьба с властью, всем известно. Он допустил совершенно неверный ход. Он рассказал о том, какие бы реформы он вел в первую очередь. Но вы же понимаете, что народ у нас подлючий, а олигархи тем более. Обязательно кто-то сдаст, доложит наверх. То, что знают двое, знают все. Это такой всеобщий закон. Кстати, если бы я даже был в Москве и знал об их заговоре, я бы на Болотную площадь не ходил протестовать. Занимайтесь своими делами. Меня недавно спросили. Вы говорите, что жить надо ради себя. А как? Я отвечаю. Очень просто. Жить ради себя – это себя самоусовершенствовать. Спорт, учеба, хобби. Разве это сложно? Учитесь, приобретите новые знания и будете довольны собой. Правда, если знания дадут навык, если навыка нет, считайте, что ничего не знаете. У нас многие читают мои книги, но рекомендации не выполняют. А это напоминает одну карикатуру. Сидит вечером перед телевизором толстяк с бутербродом в руке и удивляется. Странно, в горы не лезу, бегом не занимаюсь, а дышать трудно. А у нас все рекомендации очень простые. День прошел, запишите несколько слов в свой личный дневник. Хотя бы дату поставьте. Сложная рекомендация? Нет. Упражнения для мышц. Тоже простая рекомендация. Одна моя ученица начала их делать и через год похудела на 17 килограммов.